продолжаем читать книгу «Зор». Нам помогает понять эту книгу профессор Михаил Лайтман.
Добрый день.
И мы раскроем, как мы обычно делаем. Где раскроется, там и читаем. С вершины Синира и Хермона, это гора Синай, к которой они приблизились и под которой собрались, как сказано, стали у подножия горы. Из львиных логовищ это сыновья Сеира, которых Творец пригласил получить Тору, и они не захотели получить ее. С леопардовых гор это сыновья Ишмаэля. Сказано, Творец от Синая пришел и воссиял им от Сеира, и явился от горы Паран, и пришел из среды десятков тысяч святых. Что значит «пришел из среды десятков тысяч святых»? Когда пожелал Творец дать Тору Израилю, пришли станы высших ангелов и попросили, чтобы им была дана Тора, а не Израилю. Тут я прочитал достаточно много. Здесь вот нужно, чтобы вы как-то коснулись всего того, что...
Я у тебя могу это все перевести. С вершин горы Синай – это когда человек поднимается на уровень бины, свойство полной отдачи. Когда внизу стоит народ, то есть все человеческие желания в нас стоят внизу, вокруг горы, ненавидят друг друга, ненавидим весь мир, готовы всех использовать все и вся только ради себя. Это у подножья горы Синай. На гору Синай поднимается только наша точка в сердце, только устремление к Творцу, называемое Муше, и там она встречает, раскрывает Творца. Это гора Синай. Кроме этого, есть гора Хермон. Если гора Синай – это гора Бины, то гора Хермон – это гора Хохма, мудрости. Угу. Там милосердие, свойство милосердия, да. Отдачи, любви, а здесь гора мудрости. Поэтому она белая, покрытая снегом, то есть свойством таким. И это гора, с которой нисходит весь свет. Подобно тому, как с горы Хермон спускаются затем все ручьи, реки и протекают через страну Израиля. Эти две горы, они совмещаются в итоге вместе. Свет Бины и свет Хохма. Свет Хохма облачается в свет Бины. Предлагается Тора, исправление. Силам, которые называются... Исав, Сеир, не желают эти силы исправляться в человеке. Никак. Потому что они абсолютно эгоистичны. И не представляют себе, как можно себя наполнить, будучи не эгоистом. А для чего же тогда я живу? Все мое стремление в том, чтобы... благополучно, комфортно существовать. То есть они абсолютно правы. Они не ощущают в себе никаких возможностей существовать в том виде, в котором Тора им предлагается. То есть приподняться выше себя. И что я при этом все теряю?
Это то, что внутри человек ощущает.
Да, да, да. Это во мне моих свойства. Следующее состояние мое, это Ишмаэль. Ишмаэль от слова Ишмаэль, услышанный Творцом. Услышанный Творцом, что он говорит, я тоже не могу принять Тору как средство исправления, потому что она говорит о том, что я буду использовать себя тоже выше своего желания наполниться. Ни в коем случае не способен на это никак. То есть, получается так, что из тех двух основных свойств в человеке, краеугольных таких, основоположных, базисных, которые в нас есть, мы никоим образом не можем над ними приподняться в то духовное свойство, на котором находится высшая сила, Творец. Угу. Как мы можем что-то сделать с этой проблемой? Поднять человека до уровня Творца, Поэтому Творец вызывает, проявляет из этих двух свойств третье свойство. Оно возникает постепенно изнутри, называется оно Исраэль, прямо направленный к Творцу. Вот это свойство, возникающее между Сиир в Ишмаэль, между Исав в Ишмаэль, называемое Исраэль, оно может с помощью высшего света, с помощью высшей силы приподняться над этими двумя свойствами Сиир в Ишмаэль и стать равным Творцу. Когда оно приподнимается и соединяется с Творцом, это среднее свойство. Да. Не правое Ишмаэль и не левое Сиир, а среднее между ними приподнимается и соединяется с Творцом. Тогда она, эта сила или это свойство, оно может начинать вытаскивать и правую, и левую силы из их состояния и тоже поднимать.
То есть мы не говорим сейчас о народах Ишмаэля или Исава, мы говорим о том, что человек внутри себя раскрывает такие свойства, которые так определяются, как
да.
Внутри, как Ишмаэль и Исав, и это третье свойство, которое над ними, оно использует эти две силы, и тем самым они тоже поднимаются наверх, да?
Да. Внутри этого, то, что ты прочел, там
да.
Подъем на уровень 10 тысяч, это уровень, очень высокий уровень да. абсолютной хохмы в мире Ацилут, это вот то, что и говорится гора Хермон.
А, вот еще один вопрос у меня есть. Угу. Вот это вот как бы для зрителя, который, скажем, первый раз включился, непонятно, есть вот гора, которая называется Хасадим, есть гора, которая называется Хохма. И вроде это красиво звучит, милосердие, это красиво звучит мудрость.
Почему называется гора? Потому что гора от слова «ирурим», от слова «сомнение».
Да.
Когда в человеке возникают сомнения, проблемы, он хочет идти вперед и не знает, и не может как. Вот тут вот возникает у него вот эта вот гора перед ним, вот подъем на гору. Если он выбирает это над всеми своими эгоистическими проблемами, свойствами, сомнениями, да. если он над ними приподнимается, то тогда он там получает этот источник света.
А зачем две горы? Вот как объяснить человеку, что нам нужно и милосердие, и мудрость? Что это такое?
Потому что у нас есть два вида анализа существующей действительности. В сладком или горьком – правда и ложь. Сладкое или горькое мы анализируем с помощью вот этого вот света милосердия, добро или зло. А правда и ложь мы анализируем с помощью света мудрости. И получается, что человек всегда находится между этими двумя анализами. Это может быть сладкое, но ложь. Это может быть горькое, но истина.
Мы говорим о сладости и горькости духовной.
Неважно, да. Ну, конечно, не сладкое, не горькое в пище. Угу. Но в ощущениях. Угу. И поэтому необходимы эти два вида ощущения для того, чтобы дать возможность в нас вырасти то, что называется человек. Потому что мы, исходя из нашего эгоизма, не люди. Мы только всего лишь животные. Немножко мудрее, может быть, в чем-то обезьян, но я бы сказал, бы намного более несчастнее их. Дело в том, что животный признак роста, развития, существования заключается в выборе сладкого вместо горького. И только лишь. А правда и ложь не имеют значения. Правда всегда там, где сладко. А где горько, я говорю себе, что это ложь.
Ну, есть мораль.
Такой, там... вся моя мораль построена только на этом. Ты же видишь, что делается в мире. Все делается только так. То, что мне выгодно, то, что мне хорошо, то, что мне сладко, это правда.
Да.
И в этом сталкиваются люди между собой, потому что каждому хочется своей сладости. И убедить другого, что он прав. Для того, чтобы каким-то образом сманить его на свою сторону и выиграть. Поэтому вход в духовный мир, он заключается в том, что человек приподнимается над анализом сладкое-горькое и начинает себя анализировать только лишь относительно правды и лжи. Чтобы полностью приклеиться к истине, к правде, абсолютно отстраняясь от лжи, хотя ложь выглядит сладкой, а правда выглядит горькой. То есть ты не можешь сделать анализ просто правда-ложь. Ты можешь сделать правильный анализ в нем, если ты привлечешь к этому еще анализ сладкое и горькое.
Да.
Только лишь тогда. И получается, что если мы правильно владеем этими двумя анализами,
да,
тогда мы себя можем построить выше своей природы. Вот в этом и заключается эти две горы, или эти как бы два подхода: Ишмаэль, Исав, свойство милосердия, свойство мудрости и так далее.
А вот потом, когда произойдет вот это соединение этих двух гор, сладкое будет правда?
Истинным.
Уже просто это совпадет и будет?
Да, абсолютно совпадут эти два вида. Но это потому, что ты исправился настолько, что в тебе они совпали. Это говорится о внутреннем развитии человека.
Да.
И только вот
что это за система такая? Почему предлагается? Почему сразу не предлагается Тора?
А нельзя эгоизму в лоб ее предложить? Как я могу тебе предложить?
Да.
Зарежь себя, убей себя, перестань существовать, если ты абсолютно эгоист. Я тебе говорю, я тебе предлагаю способ выйти из эгоизма. Что значит выйти? Ну, то есть,
да.
Он не представляет себе человек по-другому.
Да.
Ну, то есть, наше будущее состояние, наше будущее существование представляется нам в виде, когда мы должны... выйти из эгоизма, думать только о других, ни в коем случае не о себе, убрать абсолютно все свои потребности, то есть быть выше их и думать только, ну как это возможно, о ком, о чем, то есть естественно,
да,
что...
Это... Я хочу продолжить,
да?
Профессор, вот тут такой красивый... И пришли...
Тебе не кажется, что ты иногда выбираешь отрывки, тебе кажется, такой красивый, как ты сейчас говоришь, а потом начинаешь перечитывать, и чего-то, где это все прошло, и ничего в нем нет.
Очень много бывает. И бывают куски, которые кажутся совершенно неинтересными, вдруг раскрываются.
И потом снова куда-то что-то убегает.
Почему так?
Ну, потому что человек меняется. Поэтому вдруг видит в каком-то абзаце весь мир... где я здесь, и все остальное. Я обязан об этом рассказать другим, я обязан вот это сыграть. А потом все пропадает. Что играть, что рассказывать, ничего тут нет. Какая-то серая фраза.
Ну, сейчас попробуем. Может, она сейчас покажется серой, не знаю. Важно, чтобы вы объяснили ее. И пришли станы высших ангелов, после того, как была предложена Тора, и попросили, чтобы им была дана Тора, а не Израилю. И сказал им Творец: разве есть среди вас смерть? Ведь сказано в Торе, если человек умрет в шатре, если окажется на ком-либо смертный грех, и он будет умерщвлен, разве есть среди вас грех, чтобы нуждались в судах? Разве есть среди вас разбой и варварство, о чем сказано «не кради»? Разве есть среди вас женщины, о чем сказано «не прелюбодействуй»? Разве есть среди вас ложь, о чем сказано «не отзывайся о ближнем с свидетельством ложным»? Разве есть среди вас алчность, о чем сказано «не взалкай»? Почему же вы просите Тору?
То есть для чего тебе нужна вообще высшая сила, которая предназначена только для того, чтобы тебя приподнять над твоим желанием, над твоим миром? Приподнять – это значит, чтобы ты его не использовал, чтобы ты был не эгоистом, а альтруистом. Тебе это надо? Знаешь, как говорится, а тебе это надо?
Да.
Так вот, на самом деле, когда человек проходит определенный период подготовки, он начинает видеть, что это на самом деле самое великое свойство. Это ему на самом деле надо. А до этого состояния он этого не видит. Причем, что значит не видит? Он он не ощущает в этом никакой потребности. Он думает, что он сможет владеть миром и достичь всего с помощью своего эгоизма. Он не задумывается над своей вечностью, которую он обретает именно в свойстве отдачи, когда он поднимается выше его. Он не задумывается. Это здесь должно произойти воздействие высшего света. Ведь вся особая сила Каббалы, особая книги Зоар, в том, что когда воздействует на нас то, что мы читаем, это воздействует высший свет. Он во мне строит совершенно другие, новые ощущения, да. Другие новые мысли, такие, которых раньше у меня не было. И я начинаю при этом понимать, осознавать уровни существования, уровни мироздания, которые раньше не ощущал. У меня появляется совершенно иной подход, совершенно иные ценности. Я начинаю вдруг относиться к миру совершенно в иной плоскости, разрезать его, ощущать, анализировать, оценивать совершенно по другим стандартам, которых раньше у меня не было. И они смотрятся со стороны очень странно.
Да.
Но это вот свет мне дает. Совершенно другие мысли, совершенно другие чувства, выше нашего мира. И тогда человек кажется, конечно, странным может быть окружающим. Он предпочитает любить, отдавать. Он посвящает свою жизнь таким немирским вроде бы ценностям. Он начинает оценивать свои поступки как какие-то, совершенно по-иному, чем остальные. Зачем тебе, что надо, какой толк от этого, смысл в этом? Так можно спросить со стороны. А он не представляет, как мы можем еще находиться в своих вот этих вот маленьких жизненных интересах и только в них.
Ну вот применительно к этому тексту есть некое противоречие. Мы говорим, что вот это вот свойство, которое называется Исраэль, оно как бы самое высшее свойство. При этом он обращается к ангелам и говорит им, это не для вас Тора, ведь у вас же нет всех этих вещей, как не кради, как не прелюбодействуй. А в них вроде как есть. И вот поэтому я даю им Тору. Почему? Исраэль – это такое высшее свойство, которое стоит над всем.
Когда оно появляется в человеке. Когда приходит к человеку высший свет. И когда в человеке начинает возникать противоречие между тем, кто он и кто творец. Любой человек, возьми в мире, пускай начнет заниматься по книге Зоар или немножко Каббалой, через некоторое время он начнет ощущать, насколько он не вполне праведник, так называемый, когда раньше себя оправдывал.
Да.
Не важно, что он там убивал и грабил или что. И говорил, что он все равно себя оправдывал, иначе бы он не мог сделать никакого своего поступка такого. Да. То есть... Или хороший поступок, или плохой не имеет значения. Я всегда оправдываю себя и говорю, что так я должен сделать. Все так делают, все воруют, все грабят. Или я должен сделать, потому что мне это положено. Вот я родился таким, вот там еще кто-то или что-то. Я себя всегда оправдываю. Когда человек не в состоянии себя оправдать, то есть появляется разрыв между тем, кто я и кем я хотел бы в себя видеть... Вот эти ножницы, когда появляются, разница между имеющимся и желаемым свойством, уровнями.
Да.
Вот тогда человек начинает уже куда-то направляться. То есть хотел бы я быть на другом уровне, хотел бы я быть в другом виде.
Да.
Тогда он называется уже Исраэль, прямо направленный к Творцу, к подобию Творцу. И здесь уже можно с ним разговаривать. Вот такой человек нуждается в силе, которая бы могла бы его изменить.
И он тогда раскрывает
себе
вот это
изменять.
Что он крадет, что он прелюбодействует.
Да, он признается в этом, но что значит признается? Он хотел бы выйти из этого.
Да.
Он не просто говорит, это наша природа, что сделаешь?
Угу.
Или, знаешь, как ты смотришь по телевидению, выступают всякие мудрые, умные вроде бы люди, ну, они рассуждают о том, что есть в мире. Ну да, вот это мы, ну что же сделаешь, вот такие мы, такие, и всякие, и в таком. То есть нету осознания того, что я обязан выйти из этого уровня на следующий. Почему? Этого действительно не может появиться ни в каком человеке. Только если он занимается кабалой. Да. Через какое-то определенное время приходит период подготовки такой, когда он начинает осознавать, я обязан выйти из своей шкуры. Просто из своей кожи уйти из нее, выскочить наружу. И тогда ему необходим вот этот свет, который его исправит, который его действительно поднимет над собой. Тогда он и начинает нуждаться в книге Зоар. Потому что когда мы ее с тобой читаем, и мы уже много раз оттуда читали отрывки, они все непонятные, они абсолютно какие-то нереальные. Они не где в них какой-то разум, какая-то логика. Все очень такое запутанное, непонятное.
И странное. Иногда.
Странное очень. И все это потому что мы этим привлекаем высший свет. Иррациональный. Для нас совершенно
для нас иррациональный.
Неразумный, да. Для нас нерациональны. Я занимаюсь этим для чего? Потому что я хочу, чтобы на меня подействовала какая-то высшая сила, чтобы оценить себя относительно нее. Чтобы оценить свой уровень относительно ее уровня. Чтобы узнать, а как же я могу меняться, к чему и как, не оставаясь на этом уровне. Хотя у меня, в принципе, к этому особых предпосылок нет, необходимостей. Но я этим занимаюсь. То есть человек начинает заниматься кабалой, он очень далек от того, чтобы вообще понимать, к чему это его приведет.
Да.
Поэтому и говорится, это вам не надо, и это не надо, и это не надо. Но человек, несмотря на то, что это не надо ему, и с его желаниями, которые называются правой линией, левой линией, он оправдывает себя, ничего в нем нет плохого и так далее, не нужна ему вообще этот свет, который ему возвращает к источнику, к Творцу. Но он все равно, занимаясь им, он в итоге начинает осознавать необходимость в этом свете.
А вот то, что есть вот эти определения, не кради, не прелюбодействуй, не уби, это о чем речь идет?
Об
убийствах, как вот
именно... О каждом из нас, который ежесекундно убивает, крадет, прелюбодействует.
Что это такое ежесекундно?
Туда? Ежесекундно. То, что мы находимся в наших состояниях эгоистических, неисправленных,
да.
Это уже значит, что я это произвожу, что я эти действия произвожу. Если я не исправил свое свойство «не убий» или там «не укради», значит, я в нем нахожусь.
Да.
Не важно, что я это реализую или нет. Духовный суд, он оценивает человека по его потенциалу.
Угу.
Значит, если в тебе существует свойство, что ты в каком-то состоянии все-таки убьешь, значит, ты сейчас убиваешь. Значит, ты не потенциально убийца.
Уже убиваю.
Абсолютно. В духовном тебе не надо нам специально приводить человека к этому состоянию. Так что ты и убийца, и насильник, и вор, и все остальное.
Здорово.
Да, здорово. То есть меня это особенно сейчас не беспокоит, но придет время, когда человек начинает ощущать, что эти свойства, в принципе, они действительно все-таки лишь потенциальные свойства, нереализованные. Но он начнет ощущать, как реализуемые в нем. То есть вот я сейчас убиваю, сейчас насилую, сейчас граблю, сейчас обманываю, и все-все делаю я сейчас. Тогда у человека начинает появляться ощущение, что он виновен во всех страданиях мира. И вот этого он вынести уже не может. В соответствии с тем, как свет ему светит и показывает, кто он на самом деле, он светит и показывает ему, из какого источника исходит свет. И вот эта разница между тем, откуда свет исходит от Творца, и тем, что в потенциале ты вот такой вот во всех своих ужасных этих свойствах, вот это ощущение, вот эта дельта, разница между тем и этим уровнем, она ощущается ужасным внутренним состоянием стыда. Вот этот стыд, который просто сжигает человека, он и называется адом. На самом деле это и есть ад. И человек готов от него избавиться в любом случае. Но избавиться не так-то просто. В аду находится 11 месяцев. Это не наши 11 месяцев. Это ступени, в течение которых человек проходит это состояние своей противоположности Творцу, осознает, сжигаясь внутри от всех этих ужасных ощущений отличия его и Творца, настолько, что после этих 11 месяцев он исправляется. Исправляет свое состояние на подобие Творцу, и таким образом его внутреннее состояние называется рай.
Вот, профессор, я помню вот в такой книге, которая называется «Услышанная», книга Бааля Сулама, и там есть такое выражение, которое давно меня волнует, особенно вот в связи с тем, что мы сейчас читаем, что человек, когда он находится в таком вот, как бы в аду, в ощущении ада, он понимает, что единственный, кто может его вытащить оттуда, когда у него нет сил, это вот эта высшая сила, которая... из которой все исходит.
Да.
Он должен вместе с этим ощущать эту высшую силу. Ведь только тогда он сможет по-настоящему попросить.
Это тоже приходит вместе со светом. Конечно.
До тех пор, пока человек не ощущает,
ничего не
получится. Он пока что...
Беспредметно все. Угу. Беспредметно. Это... Поэтому Каббала, она... не требует от человека никаких предварительных условий. Просто слушай, читай, смотри. Все, о чем говорит эта наука. Она раскрывает тебе силу, которая тебя меняет. Вот как ребенок в нашем мире. Он растет, он меняется, он обретает новые свойства. Поэтому становится с каждым днем другим. Взрослый человек не становится другим. Он наполняет себя всевозможными новыми впечатлениями, наполнениями. Ребенок становится другим. Он обретает еще больше становится. Вот Каббала, когда она действует на нас, на взрослых, она в нас растит нового человека. И поэтому мы обретаем новые свойства, новый разум. И тогда мы ощущаем каждый день новое. Вот в этом-то и заключается это особое свойство, благодаря которому мы становимся Адаму, равными, подобными Творцу. В нас это произойдет. Только лишь надо открыть книжку, систематически заниматься. Для этого есть у нас все возможности в интернете.
Да.
И я приглашаю всех, и люди увидят, когда в течение буквально от дня ко дню, или, по крайней мере, от недели к неделе, они увидят, какие с ними происходят изменения.
Значит, предлагается нам стать более наивными. Да-да-да, как бы стать более наивными, приблизиться к детям, к восприятию. Восприятие той новой реальности, которая должна раскрыться для нас. И если так мы поведем себя, то...
то станем взрослыми на самом деле.
Станем взрослыми на самом деле. Всем доброго. Спасибо, профессор.